Говорит Радио Свобода. В эфире 685-й выпуск воскресной спортивной программы Радио Свобода «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Первая победа Хейки Коваланина.
Фаворитов подвела техника.
Московский «Спартак» ждет встречи с киевским «Динамо».
У обоих клубов есть амбиции, но нет игры.
Российская премьер-лига составляет бизнес-план.
И предполагает перейти на календарь осень-весна.
Баскетбольная сборная на старте олимпийского турнира.
Россияне надеются на своих американских плеймейкеров.
Олимпийская мозаика Пекина.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Прежде всего мы познакомим вас с новостями уикенда.
Формула-1. В Венгрии на трассе Хунгара-Ринг прошел 11-й этап чемпионата мира. Впервые в своей карьере победу одержал пилот Макларена Хейки Коваланен. Второе место занял Тиму Глок из команды «Тойота». Третье – Кими Райконен из «Феррари». На четвертой позиции Фернандо Алонсо «Рено», на пятой – Льюис Хэмилтон «Макларен», на шестой – Нельсиньо Пике «Рено», на седьмой – Ярно Трулли «Тойота», на восьмой – Роберт Кубица «БМВ».
И положение в личном зачете теперь таково. На первой позиции Хэмилтон 62 очка, на 5 очков отстает Райконен, на третьем месте Филиппе Масса из Феррари 54 очка. В Кубке конструкторов впереди Феррари 111 очков, у Макларена 100, у БМВ 89 очков.
Баскетбол. В Шанхае сыгран товарищеский матч мужских сборных России и США в качестве подготовки к олимпийскому турниру. В заполненном до отказа зале американцы выиграли со счетом 89-68.
Футбол. В Москве завершился второй розыгрыш Кубка российских железных дорог. В финале встретились испанская «Севилья» и московский «Локомотив». Испанский клуб добился уверенной победы со счетом 3-0. Еще более уверенно «Челси» выиграл в матче за третье место у «Милана» 5-0. Четыре гола на счету французского легионера английского клуба Николя Анелька.
Теннис. На женском турнире в Стокгольме из-за дождя в субботу не удалось провести полуфинальные поединки, так что воскресная программа началась рано утром. В полуфиналах россиянка Вера Душевина выиграла у Катарины Среботник из Словении, а датчанка Каролина Возняцки нанесла поражение польке Агнешке Радванской. В финале же Возняцки взяла верх над Душевиной 6-0, 6-2.
В новостях мы сообщили вам результаты 11-го этапа чемпионата мира в Формуле-1, а обсудим этот этап Гран-при Венгрии с нашим экспертом Андреем Балахниным. Андрей, вот меня всегда занимает один вопрос, я уж воспользуюсь случаем и вам его задам. Каково значение pole position? Вот накануне все говорят, впервые завоевал или в 50-й раз завоевал тот или иной пилот pole position. Как это вообще важно и насколько это сказывается в гонке?
Это действительно очень важно. Это действительно сказывается в гонке очень часто. Ну, вы сами можете представить себе, если ты занял первое место стартовое и успешно стартовал, то ты едешь первым в гонке и, в общем, имеешь все шансы побороться за победу итоговую.
Ну, теоретически я понимаю, но я когда слежу, то выясняется, вот сейчас выиграл Коваланен впервые в жизни, но он стартовал вторым, а не первым.
Да.
Лидировал Масса, а он стартовал третьим. А Хэмилтон, который был первым, вообще ничего не выиграл.
Ну, мы, наверное, за это спорт и любим, что он непредсказуем очень часто. Поэтому вот что касается важности именно pole position, два слова еще я добавить хотел. Есть трассы, на которых завоевание pole position очень важно. Это прежде всего Монако и вот Гран-при Венгрии, как раз который прошел сегодня. Почему? Трассы очень узкие. Места для обгона практически нет. И в Монако, и в Венгрии, на Гран-при Венгрии, здесь на этой трассе, только одно практически место для обгона, это в конце прямой старт-финиш. Вот именно поэтому здесь случаются те нечастые обгоны, которые мы можем наблюдать. Они, в принципе, здесь только и могут случиться. Что сегодня и произошло во время старта.
Ну, была очень такая драматичная гонка была сегодня, да?
Да, безусловно. Она иногда бывает достаточно унылая, что там скрывать, потому что действительно места для обгона нет, и, в общем, как пилоты, как как растянутся по трассе, так иногда до финиша и приезжают. Исключение составляет только смена мест во время пит-стопов, когда команды могут друг друга обыграть за счет того, что механики лучше работают или хуже. Да? Сегодня исключение, потому что было несколько ключевых моментов в гонке. Прежде всего, это шикарнейший обгон Филиппе Массы во время старта. С третьего места он великолепно ушел в гонку и в первой же связке поворотов сумел обойти и Хейки Ковалайнена из Макларена, который ушел в гонку вторым, и лидера Луиса Хэмилтона. Это был блестящий просто обгон.
Это было в самом начале
гонки? Да, прямо на старте.
Вот у меня и возник вопрос, насколько же важна полпозиция, если в самом начале гонки уже человек с третьего места выскочил на первое.
Но это мастерство пилота. Мастерство пилота – это в порядке техника работающая. Тут очень много вещей, которые взаимосвязаны.
А что потом произошло вот как раз с Массой, ну или сперва с Хэмилтоном?
Да, я вот как раз говорил о ключевых моментах гонки. В общем, события развивались достаточно буднично. Масса лидировал, Хэмилтон шел вторым, Ковалайнен на третьем месте. И, в общем, так вот трое лидеров так и держались.
То есть тогда уже она превратилась в унылую, как вы
выразились, от счастья, да? Немножечко, да. Был такой момент, когда до середины дистанции первые пит-стопы прошли, ничего такого сверхъестественного не произошло. И гонка, в общем, катилась к своему такому действительно унылому впечатлению. Мы все получили. Но тем и хорош спорт, и Формула-1, естественно, тоже. На 41-м круге, то есть это где-то две трети дистанции прошло, у Хэмилтона случился прокол левого переднего колеса. Он тут же потерял свое второе место, потому что с трудом добрался до боксов. Очень медленно это все произошло. Пока механики его обслужили, поставили ему новую резину и тут же дозаправили, он скатился аж на 11-е место. И потом с трудом пробивал себе дорогу наверх, и честь ему и хвала, что он все-таки закончил гонку на 5-м месте.
Андрей, вот тут у меня все-таки вопрос. Вы говорите, что чем и хорош спорт? Ну, спорт, да, что я мобилизовался, вот я на дорожке, на беговой, и мобилизовался, и вас обогнал. Но тут Хэмилтон-то вроде как ни при чем, но прокол колеса, это же такой технический случай, что ли, технический инцидент.
Да, техническая неисправность, будем так считать.
Но спорт здесь как бы вообще ни при чем по существу-то.
Но поскольку это сложный технический вид спорта, и машина от гонщика у нас неотделимы, и результат-то засчитывается только когда гонщик вместе с машиной пересечет линию финиша. Потому что в истории Формулы-1 был такой момент, когда Джек Брэкхэм, очень известный гонщик, трехкратный чемпион мира, однажды чемпионский титул себе завоевал с заглохшей машиной, которую он дотолкал до финиша руками, и пересек все-таки линию финиша, и стал трехкратным чемпионом мира.
Но там недалеко, наверное, было, да?
Недалеко было, да, ему повезло. У него закончился бензин, но он хороший отрыв имел и сумел дотолкать на нужном для себя месте.
Понятно.
Видите, поэтому здесь как бы не
ну, значит, вещи. С Хэмилтоном несчастный случай.
Несчастный
случай. А с Массой что?
Еще более несчастный случай, тоже? Потому что, ну, вы сами посудите, у вас остается 3 круга до окончания гонки. Вы идете, ну, уверенно, на первом месте, и вдруг у вас выходит из строя двигатель. Прямо вот на прямой старт-финиш. Она сегодня у нас дважды так, в общем, отличилась. И
это
ты ничего не можешь сделать.
Да?
Да. Ну, я имею в виду то место,
да,
в котором произошли события.
Негативно.
Сначала позитивное, где Масса сумел вот на прямой старт-финиш уйти в первую связку поворотов и выйти на первое место. А затем вот на прямой старт-финиш на выходе. У него сгорел мотор.
То есть получается, что Филиппе Масса и Льюис Хэмилтон пострадали из-за, ну, техники.
Да, совершенно верно. Сегодня именно так.
Тогда возвращаемся к тому, что вы сказали про эти гонки, вот про Монако и вот про эту венгерскую гонку, что они бывают унылые, то есть что все как бы по порядку так и идет. То есть если бы, получается, не вот эти технические недоразумения с двигателем и с колесом, то тогда бы так все по порядку и было. Масса за счет вот выхода вперед на старте, Хэмилтон, а потом Ковалайнен, да?
Возможно, так бы и закончилось. Хотя были сегодня такие моменты, которые сегодня просто поразили, я бы о них хотел бы сказать, сегодня у 3 разных команд при дозаправке, когда механики выдергивали обратно шланг, пламя появлялось, и 3 гасили машины. То есть буквально на доли секунды, может быть, там, да, это происходило, 1.5-2 секунды, но тем не менее, вот эпизод очень заставляет задуматься, что же там непорядки с оборудованием, поскольку у всех, в общем-то, свое оборудование, да, но и единовременно у 3 разных команд сегодня вспыхнуло пламя. И я думаю, ФИА обратит сегодня пристальное внимание на эти инциденты, тем более, что у Бурде это оказалось дважды. При 2 пит-стопах такой вот инцидент.
А что, организаторы как-то за это ответственны?
Нет, это ответственны, конечно, производители оборудования дозаправочного, которое вот механики заливают топливо во время пит-стопов.
Ну, так или иначе, получилось, что впервые вообще выиграл Каваланин.
Да, это его первая победа.
Ну, Райконен, понятно, на третьем месте, чемпион мира. Это не удивительно.
Действующий чемпион мира, да.
Да. А вот на втором месте тоже Тима новичок.
Глок, Тима Глок, я его сегодня с большим удовольствием хочу отметить, потому что здесь как бы два момента. Это несомненный прогресс команды Toyota за последние 2-3 гонки. Мы видим, что команда явно пошла вверх, и это очень интересно, потому что я всегда в своих обозрениях говорил, чем больше команд участвует в борьбе настоящей, тем интереснее для нас, для всех, и специалистов, и болельщиков, ну, наверное, и самим даже гонщикам, наверное, так интересно. Поэтому вот я хотел бы отметить, что Тима Глок сегодня добился своего лучшего результата в карьере, это его первый подиум. За весь сезон он добился, пока набрал 5 очков, а сегодня сразу одним махом 8. То есть это его, в общем, лучшее достижение пока в карьере.
Ну и у Каваланина тоже лучше,
да,
раз он впервые.
Безусловно, да. Вот сегодня у нас несколько раз слово впервые прозвучало, и это очень радостно, потому что вот эта новая волна молодых пилотов подходит и действительно борется. Пусть сегодня немножечко им повезло, и Каваланину, наверное, да, в первую очередь то, что Масса шел, в общем, уверенно, немножечко он там отставал на последних кругах, проигрывал чуть-чуть по времени, но он бы доехал, если бы не этот инцидент с двигателем. Может быть, везение, но везение в спорте – это вещь тоже необходимая, как без него.
Мне остается поблагодарить нашего эксперта Андрея Балахнина. Мы встретимся в этой студии с ним через 3 недели, когда пройдет очередной этап. Он пройдет в Валенсии. Это будет Гран-при Европы. И там у меня будут личные впечатления, Андрей, потому что я видел, находясь в Валенсии, как делалась эта трасса, трибуны здорово, возводились и так далее. Я потом это уже через 3 недели расскажу и вам, и слушателям.
В пятницу в штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, которая определила, что, скорее всего, на этой стадии встретятся вице-чемпионы России и Украины, московский «Спартак» и киевская «Динамо». И, естественно, эту тему мы должны обсудить с нашим киевским коллегой, обозревателем Максимом Максимовым. Ну что же, коллега, насколько я понимаю, в обеих странах отношение к итогам жеребьевки одинаково радостное. «Спартак», это я знаю точно, доволен своим жеребием и считает, что ему вполне по силам преодолеть этот рубеж. Хотя я, честно говоря, не знаю, на чем основывается эта уверенность. Игры, похожей на игру, достойную Лиги чемпионов, я лично у «Спартака» не вижу. И многие, полагаю, со мной в этом солидарны. Но так или иначе, жеребий сочтен был хорошим. И насколько доносятся из Украины до нас известия всякие разные, можно сделать такой же вывод и о настроениях в киевском «Динамо».
Надо признать, что и «Динамо» тоже играет не самый лучший свой футбол. И трудно сказать, достойна ли эта игра даже квалифайн матчей Лиги чемпионов. Но настроение двойственное. Конечно, многие хотели видеть «Спартак». Приятно вспомнить былое. Тот ажиотаж, который сопровождал матчи «Динамо» со «Спартаком», это эликсир молодости своего рода. Ну, правда, нынешние игроки этого не помнят и, может быть, даже в кино не видели. Но и, тем не менее, им передается вот это настроение. И многие из нынешних «Динамовцев» ждали этого результата. Оказывается, они сидели у телевизора всей командой и молили Бога, чтобы им выпал «Спартак». Я так думаю, они считают, что «Спартак» послабее остальных соперников. Ну, ясно, сравнивать «Спартак» нынешний с «Ювентусом», «Фиорентиной», «Барселоной», «Ливерпулем» никто не собирался, поэтому выбрали «Спартак». А Алиев, который в выездном матче в Ирландии был героем, забив гол и отдав голевую передачу, признался, что на «Спартаке» он остановился еще и потому, что ближе лететь. А может быть, потому что он когда-то в детские годы был в спартаковской школе, не знаю. На этот счет у многих игроков различные мнения. Специалисты опасаются, что вокруг этого матча будет нездоровый ажиотаж. Вот это единственное, что может испортить впечатление от игры. А в отношении уровня «Спартака» и «Динамо», мне кажется, они сейчас в одинаковой форме. Мне кажется, это будет дерби двух средних команд. Ну, не знаю, родит ли гора мышь или наоборот, из этого средненького матча получится что-нибудь такое эпохальное. Посмотрим.
Команда Юрия Семина провела первый под руководством российского специалиста матч в Европе. Выиграла, как известно, у Драгеды. Ну, во-первых, надо уже сразу сказать, мы так условно говорим, что киевская «Динамо» будет играть со «Спартаком». Все-таки поначалу еще надо довести до победы вот это противостояние с Драгедой, с ирландской командой. Ну, как вообще показалась команда Семина в этом первом матче?
Во-первых, летели туда киевляне, конечно, фаворитами. И так по существу оно и должно было быть. Хотя выиграли с большим трудом, ничего существенного не показали. Ну, я уже когда-то говорил о том, что киевская «Динамо» находится в стадии поиска и состава, и своей игры. Ну, Драгеда, по сути, это команда украинской второй лиги. Она была бы не на первых ролях даже в украинской второй лиге. Ну и там, как всегда, киевляне очень много грешили неточностями. Пропустил Шавковский свой дежурный гол. Ничего не получается в атаке, я не знаю. Тем не менее, в Киеве все ждут от «Динамо» разгромной победы. Я думаю, что все уже настроены на «Спартак», а «Драгеда» так, это просто игра шестого, это будет просто проходной матч.
Сезон «Динамо» начало с побед.
Первые были две победы, не очень выразительные, а основной соперник киевлян «Шахтер» вообще проиграл одну игру, а вторую свел ничью. Во Львове эти две игры проходили. Во Львове теперь две команды высшей лиги, премьер-лиги. Киевляне вчера в очень упорной борьбе проиграли «Металлисту». И, честно сказать, мне было очень жалко Семина, который бьется, грубо говоря, образно, как рыба об лед с этой командой. И у него пока что ничего не получается ни в плане игровой дисциплины, ни в чисто психологическом плане. Глядя на киевское «Динамо», не верится, что эта команда может чего-то серьезного добиться в Лиге чемпионов. Мне кажется, что «Спартак» может отрезвить киевлян, и они заиграют в серьезный футбол. Хотя явно чувствуется, что в каждой линии киевского «Динамо» не хватает по одному, ну, не то чтобы классному, а просто мастеровитому футболисту. Защита, как обычно, проходной двор, грубо так говоря. Полузащите не хватает Гусева травмированного и Корея, который еще в Бразилии находится, лечится. А впереди, ну, впереди играет Милевский, который, собственно, центральным нападающим его назвать трудно. Это скорее какой-то цирковой игрок. Хорош в подыгрыше, его используют в качестве столба. Такого в киевском «Динамо» давно не было. Шацких пробует себя в полузащите. В общем, трудно сказать о перспективах киевского «Динамо» сейчас. Вот есть такое мнение, что киевское «Динамо» неожиданно совершенно перед Лигой чемпионов может пополниться несколькими игроками. То ли легионерами, то ли украинскими. Есть на подходе несколько ребят, с которыми уже ведутся переговоры.
Ну вот я как раз и хотел узнать у вас, а в чем причина таких вот проблем? Ну, травмы, это понятно, но травмы, наверное, у всех есть.
Причина банальная. Если раньше было засилие легионеров, то теперь делается ставка на украинцев, которые еще не готовы. Во всяком случае, в киевском «Динамо» очень короткая скамейка. Вчера некого было выпускать на замену. Ну, если в основном составе играет Милевский и Алиев, которых уже несколько раз пытались отчислить из команды, и они регулярно сейчас выходят, и неким их заменить, то трудно судить о перспективах этой команды. Может, вот я говорю, единственная надежда, что подойдут какие-то неизвестные нам доселе игроки. Сейчас киевская «Динамо» вроде бы договаривается с неплохим полузащитником из Полтавской Ворсклы, бывший донецкий полузащитник Кравченко, молодой, кандидат в национальную сборную. Ну вот, если договорятся, чтобы он перешел в киевское «Динамо» сейчас, уже не дожидаясь зимних каникул, то усилится в середине поля. Мы здесь много проигрываем. И что удивительно, игрок национальной сборной Хорватии, за которого киевская «Динамо» заплатила 6 миллионов евро, Огнен Вукоевич, на которого делалась ставка, не производит впечатления стабильного игрока. И, ну, я же говорю, что во всех линиях нехватка, дефицит квалифицированных игроков.
Ну, то есть, если какое-то усиление состава и произойдет, ну, значит, команда будет играть с листа за оставшиеся дни, и нельзя же ничего наиграть.
Так вот и получается, что киевская «Динамо» все время играет с листа. Осенью, когда Семин пришел, он принял команду, которую не собирал. За него это делали Буряк, там, Демьяненко, Саба, кто угодно, Лужный. Теперь вроде бы Семин отвечает за подготовку этого состава. Но так получилось, что из того состава, который он принял, половина игроков уже не играет. Ну, ушли ветераны из киевского «Динамо», Ващук, там, Белькевич и прочее. И несколько молодых ушло. Но и сейчас Семин ответственный за подбор игроков, но видно, он ограничен в ресурсах. У меня такое впечатление. И сейчас на него просто больно смотреть, как он реагирует на происходящее на поле.
Не ходят там разговоры, что дни его сочтены в киевском «Динамо» или пока еще не до этого?
Вчера после игры я слышал отголоски таких вот мнений. Ну, это или предпоследний звонок, или последний. Мне кажется, что предпоследний звонок — это будет «Спартак». Правда, в Киеве, когда Семин сюда пришел, убеждали болельщиков, что никаких высоких задач перед Семином на этот сезон не ставят, и Лигу чемпионов киевский «Динамо» не собирается выигрывать, так что ему дается карт-бланш на предстоящий сезон. Ну, я уже когда-то говорил, что в Киеве между любовью и ненавистью очень короткое расстояние, так что если Семин сейчас чего-то не добьется существенного, а не дай бог еще и не пройдет «Спартак», то он не выдержит просто психологически. В Киеве специфическая обстановка. Здесь даже Лобановский не мог работать, по большому счету. Я не знаю, кого сюда можно пригласить, чтобы он был совершенно независим и конкурентоспособен.
Ну, в общем, понятно, настроение так перед этими эпохальными. Да, те еще. Мне так кажется, что в одинаковом совершенно состоянии подходят обе команды, и российская, и украинская, к этому намечающемуся противостоянию. Что, может быть, только прибавляет интереса.
Да, можно я выскажу свой прогноз?
Ну, конечно, почему нет?
Киевского «Динамо» и Семина. Мне кажется, вот в свете последних событий, что киевская «Динамо» сейчас, после вчерашнего поражения, конечно же, порвет, как у нас в Киеве говорят, ирландцев, потом поедет в Москву и изо всех сил, упираясь, добьется ничейки, а в Киеве выиграет. И тем не менее, я не ставлю на Семина. Я думаю, что зимой в Киеве будет новый тренер.
Таков прогноз и краткосрочный, и долгосрочный нашего киевского коллеги Максима Максимова. Естественно, за развитием событий в украинском футболе мы продолжим пристально следить, и при всяком удобном случае Максим Максимов будет нас знакомить с новостями из ближнего зарубежья.
А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Зону грузино-осетинского конфликта за последние два дня покинули более 2500 местных жителей. Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на миротворцев. В воскресенье Южная Осетия отвергла предложение Грузии начать прямые переговоры по урегулированию конфликта. До 145 возросло число погибших в давке паломников, собравшихся в храме на севере Индии в штате Химачал-Прадеш. Об этом агентство Рейтер сообщил высокопоставленный сотрудник местной полиции. Среди жертв в основном дети и женщины. В Пензе второй день правозащитники проводят акции протеста против ареста адвоката местного отделения Объединенного гражданского фронта Сергея Череповского. В столице Сомали, Могадишо, в результате взрыва погибли по меньшей мере 20 человек, десятки ранены. Большинство жертв и пострадавших – женщины и дети. На севере Пакистана, в Гималаях, погибли, по последним данным, по меньшей мере 9 альпинистов из разных стран. Еще 3 человека числятся пропавшими без вести. Огромная глыба льда откололась от ледника и, сорвавшись вниз, оборвала закрепленные спортсменами страховочные веревки. В столице Непала, Катманду, были задержаны около 300 тибетских иммигрантов, участвовавших в антикитайской демонстрации. Через несколько часов их отпустили. На Украине за последние сутки разбились 2 вертолета, погибли 5 человек. Белград будет продолжать всестороннее сотрудничество с Международным трибуналом в Гааге, заявил президент Сербии Борис Тадич. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что конфликт между его страной и Западом может быть урегулирован только дипломатическим путем. В Шри-Ланке завершился саммит Южно-Азиатской ассоциации сотрудничества.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов. Продолжаем разговор о футболе в рубрике «Экономика большого спорта». На днях, в конце июля, прошло общее собрание российской футбольной премьер-лиги, на котором были приняты довольно-таки серьезные решения по глобальным, если так можно сказать, вопросам. Многие из этих вопросов мы поднимали неоднократно в наших программах. В частности, переход чемпионата российского на систему «Осень-весна». Эксклюзивную, если так можно сказать, сторону этого общего собрания осветит эксперт прессинга Роберт Воскиричан. Вам слово, профессор.
Спасибо. Действительно, и вот вы это отметили... как изюмину, что ли, вот это вот событие, принятое решение о возможном переходе на систему осень-весна примерно с 2012 года. Это самое раннее, либо 2014, потому что нужен учетный год, либо чемпионат Европы, либо чемпионат мира. На этом общем собрании было много других вопросов. Поставлено, заявлено, и довольно все это интересно. Что касается эксклюзивности, да, действительно, есть некоторые крупицы информации, которые я мог бы сообщить. Но, во-первых, не совсем так. Общее собрание Российской футбольной премьер-лиги не могло принять и не принимало решение о переходе. Потому что такого рода вопросы находятся в компетенции Российского футбольного союза.
Впервые был поднят настолько серьезный вопрос на столь серьезном, высоком официальном уровне.
Самое главное, как это обосновывается. Ведь раньше обоснований никаких не было, просто говорили, что в общем, неудобно, потому что в годы, когда проводится чемпионат Европы или чемпионат мира, все равно мы вынуждены где-то в самое позднее 20 мая всех распускать, то есть 18-19 мая все официальные кубковые чемпионатные игры заканчиваются, и до начала июля, то есть полтора месяца, а то и больше. Это уже из 4-летнего цикла 2 года, считай, уже фактически перерыв, который присущ этой системе розыгрыша, имеется. И не более того, никакой аргументации не было. Сейчас мне, как экономисту и как ведущему рубрики «Экономика большого спорта», больше всего импонирует, что были высказаны аргументы экономического порядка в пользу такого перехода. Ну, во-первых, синхронизация вот этого вот перехода позволит войти в общий бизнес-ритм, которым живет футбольный бизнес Европы. И об этом было заявлено с трибуны РФПЛ, президентом РФПЛ Сергеем Пряткиным. Что очень важно, что до этого ни один из боссов российского футбола не мотивировал решение какими-то экономическими факторами. И это действительно так, потому что очень многие европейские телевизионные компании готовы, и я знаю, что это за компании, и знаю, кому они предлагают, так сказать, свои услуги в этой части, готовы показывать, если не целые матчи, то нарезки, голы, допустим, наиболее опасные моменты чемпионата. Но до недавнего времени к этому у них не было особого стремления, потому что летом, допустим, почти 3 месяца, даже больше 3 месяцев, когда в Европе никто не играет в футбол, а если играют, то играют чемпионат мира или чемпионат Европы, это уже другой футбол совсем. Продать рекламодателям эти нарезки невозможно. Хочу здесь сделать одну поправку, потому что НТВ Плюс, который обладает правами на российский чемпионат, буквально 3 недели назад продало субправа некому, я, к сожалению, запамятовал название, не самый крупный, не самый крутой, извините за такое словечко, итальянский телеканал, какой-то нишевый телеканал, но тем не менее. И опять это все сделано так тихо и по разным оценкам, то есть они не объявляют сумму сделки, но по оценкам где-то в пределах $500 тысяч, я думаю, заплатил телеканал за то, что будет показывать один матч из тура.
Роберт, а какой вот телеканал крупный европейский готов показывать на таком солидном уровне матчи российского чемпионата? Какой же это канал? Sky, может быть?
Продукт футбольный должен быть запрограммирован, сделан, упакован и вот таком упакованном и снят соответствующим образом. Не тремя-четырьмя камерами, как в Нальчике, например, а хотя бы 18 камерами. А лучше 26, как снимал телеканал Sky, о котором мы сказали, в Москве на финале Лиги Чемпионов. 26 камер. Вот тогда можно. И плюс к этому необходимо, чтобы сроки соблюдались, о которых я уже сказал. По мнению тех экспертов, которые, так сказать, вместе с Лигой, Российской футбольной премьер-лигой, составляли вот этот вот доклад, помогали его составлению, минимальная упущенная выгода по вот этому фактору в год составляет примерно 5-7 миллионов долларов. То есть вот такие деньги можно выручить, если перейти на эту систему и как-то и там еще другие факторы, зрелищность и прочее поднять. Но только иностранцам можно продавать минимум на 5 миллионов долларов в год вот эти вот субправа. Впервые была заявлена некая экономическая программа деятельности футбольного органа. И причем, учитывая, что все права у Российской футбольной премьер-лиги до 2010 года и лицензия на проведение чемпионата, и лицензия на продажу телевизионных сопутствующих коммерческих прав и всего такое прочее, соответственно, программа была разбита на два срока: 2008-2010 и 2011-2012. То есть, и по этим срокам очень интересные цифры. Так вот, скажем, если сегодня из всех видов источников, имеется в виду продажа телевизионных прав, спонсорские вливания и некоторые другие прочие, примерно 46-47 миллионов долларов зарабатывает Российская футбольная премьер-лига, значит, все те 16 клубов, которые в нее входят, потому что на саму лигу уходят, ну, сущие копейки, там, на поддержание аппарата, там, офис содержать и так далее, там. Но основные деньги, конечно, достаются клубам. В пропорции 40-40-20. То есть 40 всем поровну, 40 в зависимости от занятых мест и 20 в зависимости от того, сколько матчей показал Первый канал. Хотя на самом деле Первый канал ни копейки не платит, но тем не менее участвует в распределении дивидендов. Там довольно сложная заботная система, я думаю, все это будет мониториться и может быть даже пересматриваться, потому что все договоры заканчиваются в 2010 году. Еще один момент, на который я обратил внимание в докладе Сергея Пряткина. С одной стороны, да, Российская футбольная премьер-лига имеет подписанные контракты и будет их выполнять, но тем не менее уже наученный определенный опыт имеет эта организация. Контрактов, как сегодня, с главными спонсорами, в том числе с Росгосстрахом, на 5 лет, уже вряд ли такие контракты будут заключаться. Почему? Потому что за 5 лет очень сильно меняется экономическая ситуация. Потому что тогда, и причем, никто не собирается никаких действий жестких или там неожиданных и так далее. Есть контракт, его надо выполнять, хотя бы потому, что там такие штрафные санкции, что никому мало не покажется, если в суде разбираться. Но, когда его заключали в 2006 году, тогда, конечно, эти 55 миллионов долларов за 5 лет, по 11 в год, ну, считалось, ну, это просто манна небесная. Сегодня это ничего. Да, я не договорил. 46-47 миллионов из всех видов источников. К 2010 году планируется поднять доходы примерно до 100 миллионов долларов в год. А в 2012 200-250 миллионов долларов в год. Это очень серьезный рост. И что мне понравилось, что под эти цифры, вроде казалось бы, да, бравурные такие цифры, можно подумать, что это очередной такой вот радостный доклад, чтобы сказать, припудрить действительность и так далее. Есть серьезное экономическое обоснование, в частности, по объемам рекламных рынков и доли футбола в общей массе рекламного рынка. Так вот, скажем, российский рынок рекламный сопоставим с, скажем, с рынком Италии, Испании или Франции. Допустим, французский около 13 миллиардов долларов годовой за 2007 год. Испанский примерно 9,9, итальянский 11. При этом испанцы около миллиарда долларов получают, имеется в виду испанский футбол в целом, получают от телевидения только. Скажем, итальянский футбол около 8, а российский рынок 0,15 тысячных. К чему я так долго это все говорю? К тому, что этот разрыв неестественный. И это вот те эксперты, которые составляли доклад, очень четко уловили. И есть куда расти, и это аргумент для того, чтобы его предъявить тем своим контрагентам, и это имеется в виду и рекламодатели, и спонсоры, и тот же Росгосстрах, если он вдруг возжелает продлить контракт. Ясно, что контракт будет, во-первых, не на 5 лет, а на год-два, даже не на 3, и совсем на других условиях, потому что рынок диктует свои правила. Есть масса негативных факторов, которые не позволяют полностью раскрыть потенциал. Поэтому они ставят в этом докладе задачу не менее 3% от рекламного рынка. То есть, если испанский футбол занимает почти 10% рекламного рынка страны, то российский футбол скромно претендует на 3% от объема странового рекламного рынка. Мы видим, что поле для деятельности РФПЛ и нового руководства есть. После периода безвремения, а российская премьер-лига с момента своего образования, по сию пору практически, она, по сути, не управлялась. Каждый год кто-то менялся. Пришел, я помню, в 2005 или 2006 году Заварзин подписал контракт с компанией Федорычева, Фитком, помните, потом пришел Гинер, ему не понравился этот контракт разорвали. Сам факт, что премьер-лигу возглавляли поочередно президенты клубов, что тут уже фактор субъективный и так далее, что, в общем-то, было правильное решение принято избрать на 3 года специалиста футбольного...
Стороннего
человека, который будет над схваткой и будет заниматься делом. Пока что все эти, так сказать, ожидания оправдываются. Будем следить. Если будет что-то новое, я всегда с удовольствием расскажу нашим уважаемым слушателям о том, что происходит на Олимпе российского футбола.
Спасибо, Роберт. Я, и думаю, вся аудитория программы «Прессинг» прослушала сейчас эксперта, профессора Роберта Заскевичяна, с чувством глубокого удовлетворения, как говорили раньше. И даже несмотря на то, что вот переход на систему осень-весна имеет довольно отдаленную перспективу, 12 или 14 год, как вы сказали, Роберт, тем не менее, это, конечно, значительный шаг вперед и подтверждается в который раз мудрая пословица «капля камень точит».
Утром в воскресенье по московскому времени в Шанхае товарищеский матч в ходе подготовки к олимпийскому турниру провели мужские баскетбольные сборные России и США. Американцы, как вы слышали в новостях, победили. Но они и россияне на Олимпиаде будут выступать на первом этапе в разных группах. Более подробно о баскетбольных командах России, мужской и женской, рассказывает Елена Приходько.
В Пекине сборная России будет представлена 2 баскетбольными командами. На Олимпиаду в Афинах мужская сборная под руководством Сергея Елевича отобраться не смогла. А спустя 3 года, уже ведомая иностранцем Дэвидом Блаттом, сенсационно выиграла чемпионат Европы и получила олимпийскую лицензию. Эту заслугу сборной спортивная общественность оценила, выбрав знаменосца лидера баскетболистов Андрея Кириленко. Правда, формальное утверждение его кандидатуры еще впереди. Кстати, Кириленко не единственный баскетболист, которому предстоит нести флаг страны на открытии Олимпийских игр. В Пекине знамена своих стран еще понесут литовец Шарунос Исикявичус, китаец Яо Мин и аргентинец Ману Джинобили. Россия попала в группу А, где ей предстоит сыграть с Австралией, Ираном, Литвой, Хорватией и Аргентиной, победителем Олимпиады 2004. После кругового турнира 4 сборные продолжат борьбу, и среди них уж чемпионом Европы оказаться вполне по силам. А вот дальше... Впрочем, сегодня едва ли кто-то решится причислить сборную России к числу фаворитов Олимпийских игр. Россияне скорее по-прежнему остаются в числе темных лошадок, с той лишь разницей, что теперь любой соперник будет настраиваться на встречу с ними с особой осторожностью. Другое дело женская сборная России. Многие годы команда Игоря Грудина является мировым лидером. Ее состав практически неизменен. Все соперницы прекрасно знают силу россиянок. Они не только действующие чемпионки Европы, они еще и единственные команды, которой удалось обыграть сборную США, не проигрывавшую до этого в официальных матчах 12 лет. Случилось это в полуфинале чемпионата мира 2006 года. С тех пор у американок зуб на сборную России. Но еще больше их разозлило то, что теперь за Россию будет играть одна из лучших разыгрывающих в мире Бекки Хэммонд. Подписав с московским ЦСКА 2-миллионный контракт, она быстро получила российское гражданство и слишком поздно приглашение в сборную США. Дав согласие выступать за сборную России, Хэммонд не на шутку разозлила своих соотечественников. В американской прессе зазвучали обвинения в непатриотизме, но Бекки в своем решении проявила стойкость. Как вспоминает капитан сборной России Илона Корсин, игроки идею пригласить Хэммонд в национальную команду сначала восприняли в штыки, но потом согласились.
Сначала вот эту идею, конечно же, все игроки сборной восприняли немножко негативно, потому что даже в этом году та же Марина Фузина, которая могла бы играть в сборной России, она не попала в состав. Потому что на сегодняшний день наша сборная, она является одной из сильнейших команд в мире. И, конечно же, конкуренция для того, чтобы попасть в эту команду, очень суровая. Ну, поиграв с Бекки, чувствуется, что этот игрок, он достаточно умный, и я думаю, что она поможет нам, потому что в сборной России основного первого номера играет Оксана Рахматуллина, но это не ее позиция, она все время играла второго номера, то есть она играет плеймейкера, потому что она вынуждена как бы играть на этой позиции. Вот. Я думаю, что она очень поможет нам, и приятно то, что она хочет играть за сборную России, то есть она говорит, что да, я хочу выступать за сборную вашей страны, я хочу обыграть Америку, и я хочу выиграть Олимпиаду. То есть, конечно же, это очень приятно, потому что вся наша сборная хочет выиграть золотые медали на Олимпиаде.
Что ж, насколько натурализованная американка поможет команде Илоны Корстин обыграть сборную США и завоевать олимпийское золото, узнаем примерно через месяц. Добавим только, что Хэйман пропустила практически всю подготовку, играя в женской НБА. На стадии группового этапа команде Игоря Грудина предстоит встретиться со сборными Австралии, серебряным призером Олимпиады 2004 года, Белоруссии, Бразилии, Латвии и Кореи.
Если добавить к рассказанному Еленой Приходько и капитаном женской команды Илоной Корстин, что и в мужской сборной роль плеймейкера исполняет американец с российским паспортом Джон Роберт Холден, то линии пересечения баскетбола американского с российским станут еще более четкими. При этом конкуренция в мужском олимпийском турнире ожидается куда более напряженная, нежели в женском. А финальные матчи состоятся в самом конце Олимпийских игр.
Итак, в конце предстоящей недели торжественно откроется Олимпиада в Пекине. И, конечно, мы будем много рассказывать об олимпийских соревнованиях. Мимоходом заметим, что мужской и женский футбольные турниры начнутся уже в середине недели, то есть даже до официального открытия игр. Историк и социолог Юрий Теппер в преддверии пекинских стартов, естественно, размышлял об их сути в самых разных аспектах и потому даже предпослал заголовок своему вступительному слову.
Олимпийская мозаика Пекина. Для историка и социолога спорта феномен олимпизма, как говорится, вечно зеленая тема. Впрочем, дискурс обычно не особо сложен. Барон Кубертен и возрождение античной традиции, забавное соперничество первых олимпийцев, становление всемирной игры. Олимпизм становится уникальным продуктом спортивной культуры, уникальный продукт на расхват. Его потребляют и употребляют политики, коммерсанты, технологи, медиамагнаты. На мировом экране вспыхивает всеми красками картинка соперничества атлетов, но ее материальная основа, ткань, это реализация совокупности коммерческих, политических и технологических проектов. Дизайн-упаковка олимпийского продукта становится все краше и привлекательнее. Олимпиада 2008 дизайнирована и сценирована по-китайски. Отнесемся ко всему этому с восточной мудростью, без восторга и сожалений. И вспомним парадокс мудрецов Востока. Все сильное и сложное уязвимо. Уязвима и сверхсложная организация Олимпийских игр. Опасности не счесть. Эксцессы террора, бойкоты, беспредел допинговой и генной инженерии и угроза всемирного финансового кризиса способна мгновенно разрушить экономическое могущество МОК. Есть и психологический подвох. Известно, что самые хитовые и раскрученные телепроекты не бессмертны. Рано или поздно их губит пресыщенность потребителей зрелищ. Честно говоря, каждый раз закладывается тревожная мысль. А что, если эта грядущая Олимпиада последняя? Но тут же вспыхивает уверенность. Не может быть. Олимпийское движение удивительным образом преодолело многие кризисы, не теряя своей значимости и привлекательности. Какая же тайная неразрывная нить связывает столетнее разнообразие олимпийских метаморфоз? Началом, первоисточником атлетизма была борьба. Борьба насмерть за захват добычи, на уничтожение, во спасение. Именно эту праборьбу греки называли агоном. Потом над агоном выстроилась особая деятельность, ритуальная демонстрация силы борцов, состязавшихся в честь героев, во славу богов. Ритуал усложнялся, участие в нем уже требовало особой подготовки, появились тренеры, судьи, глашатаи. Затем ритуальные состязания захватываются ее величеством игрой. У нее свои праздники и законы, появляется новый виртуальный участник игры, запись в протоколе достижений, именуемая рекордом. Российский философ Георгий Петрович Федотов предупреждал: идея рекорда, отвлеченного, бесцельного достижения, может уродовать тело, уродовать и личность. Современная гностика безмерно далека от эллинской гармонизации. Религиозная пустота бесконечности делает ее сферой демонических сил и обрекает на гибель взлетевшего Икара. Конец цитаты. Прошло время. Ныне олимпийский рекорд отнюдь не бесцельное достижение. Рекордсмен мира и олимпийских игр, как и чемпион, обретает особый социальный статус. На время становится объектом пиар-компаний и рекламодателей. Растут призовые. Профессионализированный олимпийский спорт на глазах ожесточается. Он принимает характер суровой борьбы не только атлетов, но и создателей безжалостных технологий спортивной подготовки. Круг замкнулся. Огон, ритуал, зрелище, игра и снова огон. Но прочна на редкость, невидимая, связующая сила метаморфоз. К пекинской мозаике огона и игры наверняка отнесутся по-разному. Кто-то будет хмелеть и опохмеляться после патриотического сопереживания. Кто-то станет молить Бога о неспослании удачи кумирам и судачить о гибели взлетевших икаров. Порадуется добыча, охочая до олимпийских скандалов, сплетен, разоблачений. Восторжествуют провидцы. Ну, послушайте, попробуйте, постарайтесь. Не вглядываясь в камешки мозаики, увидеть целое и получить ответ на вопрос, недоступный научному знанию. В чем тайна феноменального чуда игр олимпийских?
Надеюсь и даже уверен, что по ходу Олимпиады у участника олимпийских конгрессов мастера спорта Юрия Теппера будут возникать различные соображения, связанные с актуальными пекинскими событиями. Так что слушателям предстоят встречи с ним. Что же касается олимпийских телетрансляций, то уже в ближайшую среду можно будет посмотреть женские футбольные матчи, а в четверг в борьбу вступят футболисты. Ну а программу «Прессинг», как обычно, завершим новостями уикенда.
Формула-1. В Венгрии на трассе Хунгара-Ринг прошел 11-й этап чемпионата мира. Впервые в своей карьере победу одержал пилот Макларена Хейки Ковалайнен. Второе место занял Тиму Глок из команды «Тойота». Третье – Кими Райконен из «Феррари». На четвертой позиции Фернандо Алонсо «Рено». На пятой – Льюис Хэмилтон «Макларен». На шестой – Нельсиньо Пике «Рено». На седьмой – Ярно Трулли «Тойота». На восьмой – Роберт Кубица «БМВ».
И положение в личном зачете теперь таково. На первой позиции Хэмилтон 62 очка. На 5 очков отстает Райконен, на третьем месте Филиппе Масса из Феррари 54 очка. В Кубке конструкторов впереди Феррари 111 очков, у Макларена 100, у БМВ 89 очков.
Теннис. На женском турнире в Стокгольме из-за дождя в субботу не удалось провести полуфинальные поединки, так что воскресная программа началась рано утром. Однако ни один из трех матчей не затянулся. В полуфиналах россиянка Вера Душевина выиграла у Катарины Сребодник из Словении 6-1-6-2, а датчанка Каролина Возняцки нанесла поражение польке Агнешке Радванской 6-4-6-1. В финале же Возняцки взяла верх над Душевиной 6-0-6-2.
В мужских состязаниях серии «Мастерс» в Цинциннати в Соединенных Штатах Америки испанец Рафаэль Надаль проиграл в полуфинале сербу Новаку Джоковичу 1-6-5-7. Это поражение означает, что Надаль займет первую строчку мирового теннисного рейтинг-листа лишь 18 августа. В случае выхода в финал он сместил бы швейцарца Роджера Федерера с лидирующей позицией 11 августа, а в случае победы в турнире в ближайший понедельник. Соперником Джоковича по финалу в Цинциннати стал британец Энди Мюррей, победивший хорвата Иво Карловича 6-4-6-4.
Определились и участницы финала женского турнира в Монреале. Это россиянка Динара Сафина и словачка Доминика Цибулкова. В полуфинале Сафина взяла верх над Викторией Азаренко из Белоруссии 6-0, 2-6, 6-3. А Цибулкова нанесла поражение француженке Марион Бартали 4-6, 6-4, 6-3.
Футбол. В Москве завершился второй розыгрыш Кубка российских железных дорог. В финале встретились испанская Севилья и московский Локомотив. Испанский клуб добился уверенной победы со счетом 3-0. Еще более уверенно Челси выиграл в матче за третье место у Милана 5-0. 4 гола на счету французского легионера английского клуба Николя Анелька.
Тем временем все три лидера российской премьер-лиги сыграли в 16-м туре в ничью. Рубин во Владивостоке с местным лучом энергии 1-1, Динамо с таким же счетом в гостях с Химками, Амкар дома со Спартаком из Нальчика. Они друг другу голов не забили 0-0. Чемпион страны «Зенит», уступая по ходу матча 0-1, одержал домашнюю победу над Москвой 2-1, а «Спартак» выиграл на поле «Томи» 1-0.
Интересно, что в трех случаях решающие мячи в своих командах забили футболисты из Турции. Гёкдениз Карадениз из «Рубина», Фатих Текке из «Зенита» и Малик Фати из «Спартака». Впереди «Рубин», набравший 30 очков, по 28 в активе «Динамо» и «Амкара». На четвертое место вышел «Спартак», в активе которого стало 27 очков.
Баскетбол. В Шанхае сыгран товарищеский матч мужских сборных России и США в качестве подготовки к олимпийскому турниру. В заполненном до отказа зале американцы выиграли со счетом 89-68.
Вы слушали 685-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски «Прессинга» в 12.50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 13.07 с повтором в 21.07. Время всегда московское. Над воскресным «Прессингом» работал продюсер Дмитрий Налитов. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».